забавно в жизни. Несколько лет назад ко мне обратились НТВ, чтобы я участвовал в передаче «Герой дня без галстука». Ну, она чем-то перекликается с этой передачей. И ко мне пришла очаровательная Ирина Зайцева. Я очень боялся, что она начнет меня спрашивать там про хобби. Ну, про что спрашивает человека без галстука? И я ей попытался объяснить, что и с галстуки, и без галстука я абсолютно одинаков. Я очень скучен, потому что и в галстуке, и без галстука я занимаюсь только одним. Я создаю сюжеты. И я ей сказал, вот сейчас вы сидите, а за вами книги, полка книжная. Вы выбираете любые две книги. И я на ваших глазах придумываю сюжет. Она обернулась и вынула. Это было Гёте, какой-то том из собрания сочинений, и Флоренский. Я сказал, какая страница? Но она хотела быть мистичной, видимо, сказала 555. Это было оглавление. Я сказал 444. Мы открыли. Это было стихотворение там сверху, страница «Прощание». Ну, такое стихотворение позапрошлого века, так переведенное, витиевато. Я пытался его читать. Было скучно. Но в конце стояла дата. И тогда я все понял. Это было стихотворение, которое Гёте написал Ульрике. Гёте тогда было по дате 74 года. Ульрике немножко меньше, 17. Он в нее безумно влюбился. Он до этого тоже влюблялся в маленьких девочек. Но здесь это было невероятно серьезно. Веймарский герцог сватался от имени Гёте к 17-летней Ульрике. И испуганная мать, она просто силой ее увезла. И это стихотворение сразу наполнилось поразительным содержанием. Это был сюжет. Но оставался вопрос. Вопросы всегда, когда вы занимаетесь биографиями. Ну как это могло быть? Гёте, олимпиец. Ну как он был смешон с этой 17-летней девочкой. Там у него был день рождения, ему было 74 года. И он его пытался утаить. Но вся Германия знала об этом. Вы знаете, я понял. Вот в Фаусте, когда Фауст решает быть молодым, что он делает? Да ничего. Он просто меняет лицо, он сдирает эту старую маску и одевает новое молодое лицо, потому что внутри ему меняться не нужно. Внутри он мальчик. И мы раскрыли следующую книжку, потому что все мистика, и знаете это. Это был Флоренский, это было письмо. Я его никогда не читал до этого. Флоренский определял гения. Он объяснял, что гений – это молодость чувств, что гений – это вечный ребенок. И сюжет как бы был закончен, если бы не дата. Он писал из лагеря накануне расстрела. Вот накануне расстрела Флоренский, там, в этой мрази, гадости и грязи, он размышлял о гениях. Они были титаны. Вот есть потрясающее определение высокого романтики. Это маленькая строчка из Случевского. «Пусть князя нет, и стен не существует, поэзия все глупости одни. Лжешь, Ярославна, каждый день тоскует в урочный час на городской стене». И она ушла. Много там было других вопросов, передача закончилась. И вот когда она закрыла дверь, я понял, что я ее обманул. Я не рассказал ей сюжет. Я рассказал ей факт биографии и замечания по поводу Гёте. А сюжет-то был дальше. Дело в том, что эта Ульрика никогда не выйдет замуж. Притом, ее будут бесконечно спрашивать о Гёте. И каждый раз она будет говорить в конце жизни, особенно романа не было. Потому что дальше начинается страшный сюжет. Она не может от него, умершего, освободиться. Он как бы возвел ее на вершины. И спуск оттуда невозможен. Он ее обольстил. А она этого не знала. И кого бы она потом ни встречала, после вот этого подъема, вот этого безумца, который действительно обливал ее стихами, она уже ничего не могла сделать. И вот это был сюжет. Вот у Рансара есть стихотворение, которое он пишет в сходных обстоятельствах. Он пишет женщине молодой, которая его не любит, по-моему. Он пишет о том, как он умрет, и она будет сидеть у камина, обдаваемая жаром, и говорить себе: «Я в юности была прославлена Рансаром». Больше он ей ничего не оставляет. Но, повторяю, жизнь забавна. У меня была презентация Распутина в Лондоне. Там было, вышло огромное количество статей, поэтому презентация проходила бурно. И ко мне подошел молодой человек, сказал, что он режиссер, а я говорил вообще о Гёте. И он сказал, что он хочет снимать фильм о Гёте. И он сказал, что ему очень понравилась вот эта вся бессмысленная жестикуляция, которая у меня... И он хочет, чтобы я принимал там участие. Я слишком много раз менял жизнь и подумал, что это нехорошо. Я отказался. Потом у меня была презентация в Италии, потом была в Греции, и сейчас была в Швеции. И каждый раз... Он был настоящий режиссер. Я его видел. Прошло 1.5 года, и он дал мне сценарий в Швеции. Причем я никогда с ним не говорил об этой теме. Это была история Гёте и Ульрики. И я понял, что я обязан. Они намазали какой-то гадостью мне голову, меня посадили, и началась проба. После которой я понял, что там я сниматься не буду. И в третий раз жизнь не изменю. Но эта история, она теперь живет. Вы понимаете, это страшно опасно, когда ты придумываешь сюжеты. Потому что, выйдя из тебя, из головы твоей куда-то, они... живут сами. И жизнь, вот это название, линия жизни, вы понимаете, с той минуты, ну, когда это усилие матери выбрасывает нас в этот мир, и мы ощущаем вот эти неведомые руки, которые нас принимают, и от этого страха, задыхаясь, мы кричим. И даже начинается этот путь, в общем, к другим неведомым рукам только. Но с самого начала этого пути, и это очень важно, в нас начинает звучать его голос, который мы не слышим. Мы называем это совестью, как угодно. Но по мере движения к тем последним рукам, мы этот звук начинаем различать. И вы знаете, особенно что интересно, он звучит в те мгновения, вот эти звездные миги, когда мы должны менять жизнь. Вот я делал передачу о Солженицыне. Я не хотел, потому что, ну что, как сделать, 45 минут, какие-то там титан, который победил, ну, довольно обширную ядерную державу. Но мне было интересно, как всегда, когда я занимаюсь биографиями, вот искать эти точки. И одна меня абсолютно потрясла. Вот он написал «Архипелаг ГУЛАГ». И вот он живет тогда с этим ощущением миссии. Потому что все, что он сделает, это только для того, чтобы быть голосом вот этих сотен тысяч миллионов, которые легли в землю, которые были рядом с ним в этом ГУЛАГе. И всю жизнь он строит только так, чтобы иметь возможность рассказать об этом. И он скрывает эту рукопись, потому что вся его жизнь тогда – это сокрытие, это жизнь вчерашнего лагерника. И случается чудовищное. Они следят, и у какой-то женщины, где он хранил, захватывают эту рукопись. Они ее арестовывают. И он понимает, что все кончено, что все, зачем он жил, вот весь этот путь, а зачем он его держит на земле, зачем он спас его когда-то от рака, все кончено. Но разница между этими людьми, людьми, видимо, обычными, они понимают. Он понимает, что это не могло быть случайно, что это швырок его. Нет, что теперь он обязан изменить жизнь. Его к этому призывают. И дальше этот вечно боящийся прежде человек становится безумно смелым, раздается вот это «раззудись плечо», «размахнись рука», и он объявляет, он начинает жить, как он пишет, не по лжи, то есть все, что он думает в стране, где ложь стала частью жизни, он говорит. И дальше происходит жуткая история. Они не привыкли к этому. Вот я читал протоколы Политбюро. Они начинают заседать и не знают, что с ним делать, потому что есть правило. Раб должен таиться. Синявский и Даниэль, решив писать, будут это делать под чужими именами тайно. А он явно, он во весь голос. И вот сидит это политбюро несчастное, там Брежнев, Андропов, и заседают, и спрашивают. Один говорит, надо задушить его в объятиях. Объявим, что никаких разногласий у нас с ним нет, а у него разногласия только с плохими писателями. Второй говорит, это нельзя, потому что соблазнит многих. Надо его выслать. Давайте его вышлем к Бранту. А Андропов говорит, а Брант его не примет. А почему? А это он Бранту не велел себя принимать. И несчастный Брежнев говорит, а может выслать его в социалистическую страну? И вот они сидят, мучаются. Он назвал свою книгу «Бодался теленок с дубом», да чепуха. Это дуб бодается с телятами. Дуб, который понял, как надо жить, потому что он слышал его. Ну ладно. Вы знаете, я вспомнил, у Шкловского был юбилей, ему было 90 лет. Все выступали и говорили о нем. Я сидел близко и услышал его жалостливый голос. Он сказал, а когда же я о себе сам буду говорить? Поэтому сейчас я немножко перейду к тому, зачем меня позвали. Но вот это важно. Вы понимаете, вот это было. Мне тоже пришлось, по-своему, абсолютно изменить жизнь. Я тогда был, таким, как это называется, преуспевающим драматургом. Я написал пьесу «Беседы с Сократом». Но ситуация была очень сложная, поэтому вначале было решено, что я написал пьесу о Солженицыне. И поэтому ее не разрешали. Потом Солженицын уехал, и ее стали не разрешать, потому что решили, что я написал пьесу об академике Сахарове. Джигарханян, который начинал слишком молодым, совсем молодым репетировать Сократа, постепенно подходил к его возрасту, и через 6 лет пьесу разрешат. До этого я каждый раз ходил в московское управление и пытался им объяснить, что это про Сократа, и что они зря думают, что это все время про них. Это про всех, потому что это вечное Иерусалим, Иерусалим, избивающий своих пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Это человечество. Они пугались вот этого голоса, но не разрешали. И вдруг почему-то разрешили. Вот это, как все в стране, как вы, наверное, заметили, это глубокая тайна. Почему-то запрещают и почему-то через 6 лет разрешают. Думаю, привыкли. И меня позвали в московское управление. Было очень все торжественно. Мне дали мою собственную рукопись. И глава управления сказал мне, вы увидите там 2 вычеркивания. Вот синим карандашом, это вы можете спорить, а красным, и он встал, спорить нельзя. Это Михаил Андреевич. Это был Суслов. И я ушел потрясенный. Я думал, второй человек в государстве занимается чтением какой-то пьесы глупой. Он, который должен руководить этой гигантской страной, сидит и серьезно читает. Потому что вся пьеса была в маленьких помарках. И меня очень интересовало тогда, что он правил. Дело в том, что внутри пьесы был Платон. В этом был весь ход. То есть иногда там шли цитаты из Платона. У него был хороший вкус. Он правил только Платона. Притом он периодически рекомендовал Платону, как писать. Потому что он вставлял туда свои слова. Понимаете, этот безумец не знал, что это все цензуровано 2500 лет назад. Что даже в этой стране есть собрание сочинений Платона. Где это? Но не в этом дело. И наступила премьера. И я подумал, я им заплатил 6 лет. Я имею право на свой спектакль. И я его придумал. Через писателя нашего, который уезжал, ему разрешили отбыть из страны, я позвал на спектакль академика Сахарова. Это был пик, когда во всех газетах в 75-й год его уничтожали. И я подумал, как это будет интересно. Сократ на сцене и Сократ в зале среди афинян. Потому что, ну, кто жил в то время, он помнит, что на разрешенные спектакли они не ходили. Но на спектакли, которые долго запрещали, рвались все. И в зале должен был быть глава телевидения, гостелерадио, министр финансов, министр внутренних дел с семьей. И мои места были между ними. И я стал ждать. Я поднялся на балкон театра и стал ждать, когда он придет. Он пришел незадолго до поднятия занавеса. Было жарко, был май, шел с пиджаком на руках. И вот я ждал, когда он пойдет мимо них на свое место между ними. И знаете, я думал, что будет. Я угадываю всегда как-то. Я думал, нет, никаких криков негодования, ну, конечно, не будет. Они будут его молча презирать. И он дошел до ряда, двинулся, и они все вскакивали и кричали: «Андрей Дмитриевич, здравствуйте! Здравствуйте, Андрей Дмитриевич! Андрей Дмитриевич!» Они демонстрировали семьям свою независимость. Потому что то, что говорил он, знали ли они тоже. Они не хотели быть детьми. И вот тогда, придя домой, я сказал себе: «Все. Этой великой империи, которая казалась вечной, как пирамида, больше не будет. Страна, где власть показывает, как оно презирает собственные решения, она долго не просуществует». И я дал ей 20 лет. Немножко ошибся на 4 года. И я написал в дневнике тогда: и пошел дождь, и разлились реки, и подул ветер, и налегли на дом тот, и было крушение его великое. И вот с того момента я перестал писать только пьесы. С того момента я начал писать книгу, которую хотел всегда написать. Я пошел в театр и попросил так называемое отношение. Там было написано, отношение было в архив: «Просим оказать содействие драматургу такому-то, который пишет пьесу о последних днях Романовых». Так я начал писать историю Николая II тогда. И вы знаете, когда империя начала рушиться, я уже был готов. К тому времени, к 89-му году, я нашел в архиве записку Юровского о гибели царя, записку Ермакова, которая была в тогдашнем городе, который назывался Свердловск, и так далее. И у меня был страшный выбор. Вы понимаете, записки Юровского никогда не было напечатано. как и всех этих показаний, как и телеграммы Ленина, телеграммы Ленину, которые я нашел и которые доказывали, что никакой не Свердлов, нет, прав Троцкий, Ильич решал расстрел. Я понимал, что это единственное богатство книги. Но я живу долго в стране. И я знал, что сегодня перестройка, а завтра, возможно, у них будет не совсем перестройка. И поэтому, пока можно, я обязан был это печатать. И я начал это печатать в «Огоньке». Я никогда не забуду, как я написал записку Юровского, ее не выпускали, этот журнал не выпускали, потому что цензуры не было, но цензура этого не знала, она была. И в результате долгих каких-то переговоров это выпустили, и журнал вышел 19 мая. Там был напечатан впервые после революции портрет царя, огромный, в советском журнале. 19 мая, благодаря случаю, а по-моему нет, в день рождения государя, как оказалось, была напечатана первая правда о его расстреле и первая его фотография. И у меня была тогда задача. Каждый из убивавших писал одно и то же. То, что там произошло, и все хранилось в секретных архивах, не узнает никто. И я решил, что я не скажу ни одного своего слова. Все расскажут они, которые верили, что то, что случилось, не узнает никто. Потому что там, за гробом, они должны были услышать, нет ничего тайного, что не стало бы явным. И я сделал вот что, я соединил все их показания вместе. И они подробно рассказали сами историю этого убийства по минутам. Но самое тяжелое было дальше. Вы понимаете, каждый раз, когда я печатал вот эти страшные показания, я получал лавину писем, иногда до несколько тысяч, где люди требовали расправы с теми, кто это сделал. Они были мертвы. Хотели той расправы, которая была в фильме «Покаяние», то есть выбросить их из могил. Они были похоронены на каких-то хороших кладбищах, как Ермаков. Я честно писал в «Огоньке», что дело след каждый раз потом, что дело не в этом, что главный смысл не в этом зверстве, которое было с массой семей, что главный смысл в стихотворении, которое осталось в книге великой княжны Ольги. И стихотворение это и есть смысл происшедшего, потому что там, в чужом стихотворении, она как бы обращалась к тем, кто найдет его. «Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с твоею кротостью встречать, и у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». В ответ я получал новую порцию с требованиями мести. У меня начинали печатать книгу в журнале «Дружба народов». Тогда это был главный журнал, он печатал там «Дети Арбата». И они уже напечатали, набрали первую часть, и я пошел туда и умолил их не печатать дальше. Я им объяснил, что это страшно, потому что будут читать куски, и эти куски будут вызывать только ненависть. Они не поймут смысла книги. И мне надо было назвать, они требовали названия. Вы понимаете, страна огромная, гигантская, не привыкшая к свободе, в полном безвластии тогда, отправлялась в этот страшноватый путь. Страна, где легенда есть о духе Степана Разина, который иногда выходит из скалы. И русский бунт, он никогда не бессмысленный, поверьте, он всегда беспощадный. И поэтому вот эта черная стена Белого дома, будущее, она мне все чаще мерещилась. И в дневнике государя я нашел фразу: «Господи, спаси и умири Россию». Это был 905 год, когда он ее умерял, как должен был умерять правитель, он ее усмирял. Экспедиция Ренненкампфа «Виселица» со времен Ивана Грозного никогда так не работала. Но выхода не было. Был бунт, и было безвластие, он должен был укрепить. И это было усмирить, чтобы умереть. И я сделал то, что не должен делать историк, но то, что должен делать был человек, который здесь рожден. Я написал заголовок только в одной стране. Под этим заголовком вышла книга из 19 стран, где она издана. «Господи, спаси и усмири Россию». И об этом думал не только я. Вот эта иконка, как здесь написано, изображение мученика царя, императора российского Николая II в храме святителя Николая, что в Старом Ваганьково. Вот эта иконка, и здесь написано: «Господи, спаси и усмири Россию». Они болели тем же и думали о том же. Но если бы сейчас я вернулся назад, я бы написал тоже заглавие. Вы знаете, к тому времени, чтобы быть честным, мне пришлось как бы в чем-то уничтожить себя. Это был 89-й, 90-й, 91-й год. Тогда в Москве у меня одновременно шло 9 пьес. 4 шли в театре Маяковского. Я стою у ресторана, беседы с Сократом, театр времен Нерона и Сенеки, она в отсутствии любви и смерти. Играли божественные актеры: Гундарева, Шакуров, ну, естественно, Жигарханян, Женя Симонова, Немоляева. Вот это весь цветник. 4. 2 пьесы шли в театре Ермоловой. «Наш Декамерон» в постановке Виктюка и «Спортивные сцены», где была собрана такая труппа: Доронина, Меньшиков, Догилева и Павлов. 6. 7-я пьеса «Лунин» шла в театре на Бронной. 8-я шла в театре у Дорониной. Там была такая пьеса «Старая актриса» на роль жены Достоевского. Она идет до сих пор, но тогда там играл Бурков и Доронина. И 9-я пьеса одновременно шла в театре эстрады. Называлась «Приятная женщина с цветком, окнами на север». Там играл Володя Ильин и, естественно, Татьяна Васильевна Доронина. Иногда они шли все вместе. И мне нужно было решать, а я честно ходил на свои пьесы, чтобы смотреть, не умирают ли спектакли, куда идти. И вот тогда я понял, что всю эту историю своей жизни я сейчас должен закрыть. Я ждал этого, вы поймите, всю жизнь. Я всю жизнь ждал, когда кончится эта цензура. Понимаете, все эти пьесы, замечательно поставленные замечательными режиссерами, очень малое отношение имели к тому, что я хотел. Потому что драматург – это трагично. Это как телевизор с выключенным экраном. Вы слышите только реплики. А картинка, которую он видит, ее никто не знает, она уйдет вместе с ним. И вот наступало время свободы, и я мог сделать так, что это будет, как я хочу. У меня тогда было несколько пьес, которые я уже писал. Я безумно много ставился тогда. У меня в одном Нью-Йорке шло 5 пьес, они шли по всем национальным театрам, по малым сценам. Я никогда не шел за границей в огромных сценах. Тут, понимаете, мы были в разных весовых категориях. Они могли писать все, что хотели, я нет. И вот наступало время, когда я мог. И вот в этот момент я должен был от этого всего отказаться. Потому что совмещать было нельзя. Вы понимаете, вот Николай, потом я должен был писать Сталина, потом я должен был писать Распутина, потом я должен был писать Александра II, я должен был рассказать стране и миру, как произошла эта катастрофа с Россией, что с ней случилось. Только что были открыты архивы. И я понимал, что это как монастырь. Там будут... Это огромные глыбы источников. Вы откройте любую из этих книг, там же много страниц. Один Сталин, это должен работать институт, чтобы о нем писать. Но я должен был это делать. И поэтому я должен был закрыть ту страницу. Это была жизнь в театре, прекрасная жизнь, поверьте. В театре всем женщинам всегда немножко за 20, ну, мужчинам тоже исполнилось 30. Театр – это радость. В театре, что бы вы ни делали, когда вас репетируют, вы гениальны. Потом придет другой, будет гениален он. Но это прелесть. Когда я жил в театре, работал, я никогда не работал вечерами. Я даже не знал, что это такое. А здесь... С утра до ночи, до полтретьего вы должны работать, потому что это глыбы, это огромно. Вот сейчас я заканчивать буду книгу про Александра II, как страшно. Это как воспоминание о будущем. Там же все, что вся перестройка, все грабли, на которые мы будем наступать, они же там, в том времени. Вы понимаете, это огромный учебник, который я должен был написать для того, чтобы те, кто выйдут из этой шинели вечной Николаевско-Сталинской в будущем, чтобы они поняли, что происходило, как жить. Да. Ну ладно. Но без театра было трудно, конечно. Без театра трудно. И поэтому я придумал вот эту игру, которую часть вы сейчас видите. Называется «Телевидение». Там я все вместе. Актер, режиссер. Актер я ужасный. У меня 3 штампа. Не больше. Но это потрясающе. Вы понимаете, вот когда вы просыпаете, это вечное путешествие. Вот это, все эти исторические рассказы, вы путешествуете. Вот вы просыпаетесь утром, такой сумрак неясный, пока солнце не начинает падать, и предметы начинают обретать цвет. И вот в этот момент вот этого... Сочетание еще сна и чего-то другого начинает работать потрясающее подсознание. И вы можете отправляться. можете отправляться куда угодно, там, утром сегодня, ну, предположим, в Рим. Это потрясающе просто. Вы видите, вот они идут по этой арене, усыпанной медными опилками. Замечательная пара, так как натянута розовая покрывало над ними, у них розовые лица. Идет молодой человек и глубокий старик. И вот эта пара будет мучить исследователей столетия. Весь 19 век будут спрашивать, как они могли быть вместе. Это Сенека и Нерон. Вот как Сенека, величайший моралист античности, был не только воспитателем, но первым министром величайшего убийцы античности. Но нам-то, которые жили в 20 веке, для нас это тоже нам бином Ньютона. Мы это видели все время, как вся интеллигенция во всех странах честно прислуживала диктаторам. Вот что это другая за пара, которая только что вышла из... Это съезд комсомола. Там только что выступал Сталин, и они идут. И один из пары записывает в дневнике. Видеть его было счастье. Я никогда не думал, что я способен на такие чувства. Это Корней Чуковский. Пастернак говорил мне сзади восторженные речи. И мы шли, упиваясь нашей радостью. 36-й год. Сейчас посадят физика мужа дочери Чуковского. И он лжет в этом дневнике. А если заберут завтра? Как лгала страна. Поэтому что нам... Какая загадка. А эти идет, вон он называется, Тримальхион, трижды противный. Это новый римлянин. Весь обвешанный золотом. Идиот, который собирает философов, и они к нему приходят, потому что он богат. Что тут нового-то? А вот потрясены научным прогрессом. Открыли стенографию. Теперь руки поспевают за проворством языка. Все потрясены изменением мира. Какое изменение? Не все ли равно стенография, интернет? Важно другое, что в том языческом мире и в нашем тоже проворство. В отношении убить, стать богатым, в отношении похоти, все то же самое. Вот эта стрела христианства, выпущенная 2000 лет назад, она очень далека. Мы ее почти не видим. Вот в чем дело. Поэтому много интересного вот в этих путешествиях для меня. Но заканчивая, потому что надо заканчивать-то. Понимаете, вот есть три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Это сказал замечательный англичанин, он сказал ерунду. Потому что статистика – это единственная наука, чье некоторое положение никогда не было опровергнуто. Все остальное было. Так вот, статистика, она утверждает, что из каждых 100 родившихся, да, умирают ровно 100. И поэтому все эти измы, которыми мы наслаждались эти века, марксизмы и прочие, которые мечтали о равенстве, они глупые. Самое величайшее равенство нами достигнуто. У всех одна участь. При том, что у всех стоит этот маленький эпиграф, у меня тоже. Никто не думал, все хотят жить долго, но никто не занимается, как жить правильно. Так вот, думаю, что правильно это все-таки в его присутствии. Понимаете, это не терять надежды. Никогда. Потому что вот когда Достоевский умирает, он говорит потрясающие слова детям. Он говорит: я вас очень люблю, но моя любовь – ничто по сравнению с его любовью, так что на него надейтесь. И вот знаете, так было страшно, вот в революцию рушились храмы, рушили крестьяне, вот они сдули религию как пушинку с рукава, сразу там шло помрачение, все это доходило до заграницы. И Мережковский, которому это рассказывают, пишет, что это все глупость. Эти глупые большевики хотят запретить Библию. Они маленькие бесенята, потому что они не понимают, что Бог поругаем не бывает. Что все, что они сделают, вот из этих привычных слов, которые на уроках закона Божьего говорили, они теряли смысл, через много лет они восстановят свой этот первозданный смысл, и люди к ним потянутся. Он очень долго пишет. Хотя все, что он пишет, написано в Библии, куда более кратко. Это цитата, которую я не устаю повторять, потому что она для меня как молитва. «И тогда я пошлю на вашу землю голод, но не голод хлеба и не жажду воды, а жажду услышать слово Господне, и будете ходить от моря и до моря, и будете скитаться от севера к востоку, ища это слово, и не найдете его». И вот это «не найдете» она меня всегда пугала. А ведь это потрясающая правда. «Не найдете его, потому что...» Чтобы найти его, должна быть любовь. Любовь. И вот обретение этой любви, то есть раскрытие души ко всем, есть счастье. Единственное. И без этого писать нельзя. И заканчивая совсем, очень маленькой притчей. Вы знаете, это правда. Когда вы видите священника, который с крестом приходит на собрание, где кричат и уничтожают иноверцев, у него пустой крест. Он пришел только на совет нечестивых, не более, и он его участник. Потому что он там, где нет любви, его нет. И вот эта притча, она поразительная. В Америке, в период, когда негров преследовали, негра не пустили в церковь. И он сидит и плачет. И видит, что рядом с ним сел Христос. И он ему говорит: «Господи, они меня туда не пускают». А тот отвечает: «Ну и меня они тоже туда не пустили». Спасибо.
Эдвард Станиславович, да. А что вы думаете об ответственности писателя перед обществом, перед историей?
Вот сейчас я закончу на этом, потому что это вопрос просто из времен ЦК КПСС. Но знаете, он серьезный. Вот ужас, он серьезный. А есть у Крылова длинное стихотворение, где в ад попадают двое. Убийца и писатель, который был властителем дум, но страшным властителем дум. И вот они сидят в этих кострах и идут столетия. И писатель вдруг видит ужасную вещь и одновременно обнадеживающую. Тот костер рядом с ним пуст. И он обращается к Богу и говорит: «Ну что это такое? Я продолжаю мучиться, а этот величайший убийца, он тобой отпущен?» И ему отвечают: «Да, я его отпустил, потому что те, кого он убил, внуки тех, кого он убил, правнуки тех, кого он убил, они давно умерли. Его давно забыли, а тебя помнят». Вот вам. Спасибо.